Через час веселье в сауне достигло апогея. Просторная, отделанная резным деревом и устеленная коврами комната была полна запахами еды, спиртного и табачного дыма. Девочки сидели, развалившись в мягких удобных креслах, и отдыхали. Они съели грилевых цыплят, закусили бананами и апельсинами, напились коньяка и шампанского и расслабленно курили длинные черные сигареты. Кавалеры исправно исполнили свою часть программы, теперь наступал их черед. — Давайте в бутылочку поиграем, — предложил Кривуля. Он взял на себя основные расходы, он договорился насчет сауны и потому считал возможным задавать тон. «Крутанем! На кого попадет, тот снимает одну вещь». «Зачем так сложно?» — усмехнулась Виолетта. «Я сама разденусь. Прямо на столе. Надо только музыку включить». Подскочив к телевизору, она нажала несколько кнопок, сбросила туфли и легко вспорхнула на стол. «Раз!» — она сорвала через голову свитер и швырнула скомканный яркий комок Кривуле. «Два!» — черный кружевной лифчик последовал вслед за свитером. Виолетта пританцовывала. Конические груди с розовыми сосками упруго колыхались в такт движением. На экране стояла заставка местной программы, и мелодия явно не соответствовала стриптизу. Но девушка вжикнула молнией, и на подобное несоответствие перестали обращать внимание. «Три!» — протянула она, спуская леопардовую ткань все ниже и ниже и открывая взором присутствующих длинные гладкие ноги. «Внимание!» строго официально произнес показавшийся на экране диктор. «Сегодня в одном из дворов в центре Тиходонска произошло двойное убийство». Виолетта замерла, согнувшись. Леопардовая ткань съежилась на уровне щиколоток. «Давай, давай!» — нетерпеливо выкрикнул Кривуля. «Сейчас каждый день кого-то убивают. Не ломать же кайф из этого!» Виолетта стащила брюки, бросила их Кривуле и повернулась, чтобы все могли ее хорошенько рассмотреть. Она осталась в черных кружевных трусиках. Впереди крохотный треугольник, а сзади как бы вообще ничего, потому что узенький шнурок прятался между ягодиц. На левой красовалась цветная татуировка. Приоткрытый чувственный ротик с дразняще высутым между ровными зубками язычком. Светка и Зойка заметно скисли. У них было совсем другое белье, которое они стаскивали незаметно, где-нибудь в уголке. Да и фигуры у них были совсем другие. А наколки выполнены не в дорогом остромодном тату-ателье, а в детской зоне или на какой-нибудь блатхате. Словно рисунок на заборе в сравнении с картиной из художественной галереи. «Не надо было брать эту корову!» — зло прошипела Зойка. «Вишь, как выделывается!» «Четыре!» — пропела Виолетта и взялась за трусики. «Личности убитых установлены», — продолжал диктор. Виолетта чуть замешкалась, внимательно вглядываясь в лицо Кривули. «Это жители нашего города. 23-летний Александр Самсонов и его сверстник Сергей Королев. Оба без определенных занятий». У Кривули отвисла челюсть. На круглом вогнутом лице каплями проступил пот, будто невидимые иголочки прокололи кожу в сотни мест, выпуская накопившуюся внутри воду. «Давай, Виола, давай!» — требовал продолжение зрелища Сергей. «Давай!» — вторил ему безучастный до сих пор Алекс. «Четыре!» Она сняла трусики и бросила невесомый ажурный комок Сергею. «Готово!» Подняв руки, девушка раскланивалась. Лобок у нее был фигурно эпилирован в виде короны. «Все, кто что-либо знает о причинах и обстоятельствах данного преступления, просьба сообщить по телефонам». «Что с тобой, Вовчик?» — заметил состояние друга Алекс. «Ты знал их, что ли?» Кривуля провел рукой по лицу, налил полфужера коньяку и быстро выпил. — Нет. — С чего ты взял? — хрипло ответил он. — Пойдем париться. Алекс ответил недоуменным взглядом. По заведенному распорядку сейчас должно следовать совсем другое. Кривуля будто опомнился. — А почему вы еще одетые? — закричал он и подхватил Зойку на руки. — Сейчас в бассейн брошу, прямо в одежде. А ну быстро, в круг! Светка и Зойка выбежали в раздевалку. Кривуля стал быстро разоблачаться и, наконец, остался в длинных, почти до колен синих трусах в мелкий желтый горошек. Сергей, подскочив к столу, в охапку сгреб Виолетту и молча потащил ее в парную. Кривуля снял трусы, и все могли убедиться, что он готов к действию. — Постой, постой! — окликнул атлета Алекс. — У нас так не делают. Все сообща. Вначале в какую-нибудь игру сыграть надо. В ромашку, гадайку, девятку. Тот нехотя поставил девушку на стол. «Какой из тебя игрок? С перевязанным болтом-то?» «Ничего, я судить буду», — отшутился Алекс. Голый Кривуля, поедая глазами Виолетту, поддержал товарища. «Мы с тобой позаревнуемся. Вставим каждый по разу. Пусть отгадывают. Кого отгадают больше, тот выиграл. А с проигравшего — стольник баксов». «Если и у Сергея шарик, тогда есть смысл», — томно сказала Виолетта, внимательно рассматривая Кривулину коряку. — Иначе тебя сразу отгадаем. — Надо вшивать, — криво усмехнулся массажист. Чувствовалось, что он еще не в своей тарелке. — Хочешь прямо сейчас, а? — Правильно, прямо сейчас, — злорадно поддакнул Алекс. Каратист засмеялся. — Хватит нам одного инвалида. В комнату вернулись Светка и Зойка. У них были фигурно выбриты лобки, но на фоне Виолетты обе имели довольно жалкий вид. У Зойки на бедре краснел широкий шрам от сведенной татуировки. — Во что играем? — с преувеличенной веселостью спросила Светка. Она хорошо знала, что когда дело доходит до главного, многие отличия стираются. — Минет угадайка! — объявил Кривуля. «В банке по 100 000!»
«Это нечестно», — заявила Зойка. «Нас ты уже знаешь, а ее нет, потому ее сразу и отгадаешь».
«Сергей никого не знает», — ответил Кривуля. «И потом, как я вас знаю? Взяла по-другому, поди разберись».
Для таких целей у них была припасена специальная простыня с двумя круглыми дырочками. Для страховки атлету и массажисту завязали глаза. Потом они натянули перед собой простыню, выставив в отверстие внушительного вида отростки. Алекс следил за тем, чтобы все шло по правилам. Девочки находились по другую сторону простыни и прикладывались к каждому органу ровно на 1 минуту. Делали они это буднично и без каких-либо эмоций, словно наклонялись к фонтанчикам с питьевой водой на вокзале. Алекс контролировал время.
«Света!» — сказал каратист на Зойку. «Зойка!» — сказал он на Свету. «Виолетта!» — еще до истечения минуты определил он. Кривуля тоже перепутал Светку с Зойкой, но безошибочно узнал Виолетту.
«Она совсем по-другому делает», — сообщили соревнующиеся свои впечатления Алексу. «Ни с кем спутать нельзя!»
«Что она такого особенного делает?» — в сердцах переглянулись проигравшие. Победительница скромно улыбалась своей особенно томной улыбкой. Судья протянул ей 2 стольника, но Виолетта покачала головой. «Это девочкам!»
Благородство и щедрость несколько смягчили сердца побежденных, и они изъявили желание продолжить состязание. Теперь девочки, наклонясь, пятились к испытательным приборам и в минимальной степени, помогая себе руками, насаживались на них. Контакт тоже продолжался ровно минуту.
И снова победительницей вышла Виолетта, хотя на этот раз результат оказался не столь наглядным. Узнал ее, а может, угадал, только Сергей. Приз вновь был пожертвован проигравшим. Закончили ромашкой. Девочки стали вокруг журнального столика, упершись в него руками. А Кривуля и Каратист пошли по кругу, пропорционально своим симпатиям, уделяя внимание каждой из дам. Расстроенный Алекс, проклиная старшего товарища, наблюдал за происходящим из глубокого кресла. Симпатии явно сосредотачивались на победительнице предыдущих конкурсов и закончили свое путешествие оба именно на ней. Виолетта первой отправилась в душ, подавая пример товаркам, которые тоже двинулись следом.
«Для ромашки баб мало», — сообщил Кривуля. «Со мной на зоне мужик чалился, он братскую ГЭС строил. Там, говорил, их штук по 15 ставили».
«Можно и здесь поставить», — равнодушно сказал Сергей.
«А в девятку там так играли».
Когда массажист начинал свои рассказы, сбить его с мысли было невозможно.
9 баб в круг, каждый участник кладет деньги в пивную кружку, а кружку ставят 9-й на спину. И поехали. По 3 качка каждый, кто на 9-й кончил, забрал приз себе.
— А бабам отстегивали что-нибудь? — поинтересовался Алекс. Кривуля задумался. Он любил точность.
— Не говорил. — Но я думаю, вряд ли.
«Ты лучше скажи, как тебе Виолетта?» — перебил Кривулю Сергей.
«Класс!» — тут закрыл глаза. «Даже потраченных бабок не жалко. Хотя...»
Он улыбнулся пришедшей мысли. «Мы их, в этих мартышек, отберем. Раз они их не выиграли, а за просто так получили, это будет справедливо. Кстати, если в тюрьму попадете, на просто так в карты не играйте».
«Почему?» — удивился Сергей.
«А если бабок нет?»
«Да потому что это подлянка», — азартно объяснил массажист. «Новичка зовут в карты играть. Он так и говорит, мол, денег нет, сигарет нет, чая нет, харчей нет. Ничего, короче, нет». А его успокаивают. «Тогда сыграем на просто так. Лады?
Лады». Откуда ему, бедолаге, знать, что это на жопу игра? Это он потом узнает, когда проиграет. Да отпетушат его всем кагалам.
— Подожди, — встревожился спортсмен.
— А как тогда говорить надо? На что играем?
— Так и говорить. Ни на что. Ясно и понятно.
— Нет, — Сергей покачал головой. — Если там так к словам прикалываются, то все равно правым не окажешься. Что захотят, то и сделают.
— Не скажи, — возразил Кривуля. — Есть закон, есть смотрящий, правда...
Он поскучнел. И там закон нарушают. Беспредела сейчас много. По закону вообще петушить нельзя, кроме как за дело. Если насильник попадется, особенно который детей, того проткнут по всем правилам. А так нельзя, потому что каждый обиженный... Это помощник ментам. Люди от него отвернулись, он к ним не идет. Начинает стучать, в оперчасть бегать.
Кривуля тяжело вздохнул. Хотя не обязательно петухи стучат. Менты умеют подбирать ключики. Правильных ребят иногда ссучивают. Вот мы сидим здесь, болтаем. Все свои, никого постороннего. А может, завтра мусора? Все про наши разговоры узнают.
— Как узнают? Откуда? — переспросил спортсмен.
— Очень просто. Может, стукнет кто? Вдруг ты стукач? Или он?
— Кривуля показал на Алекса.
— А может, я? Откуда ты про меня знаешь, а я про тебя? Я только про себя наверняка знаю.
Вернулись девчонки, и принявший опасное направление разговор прекратился. Подобные выяснения очень часто кончаются драками, а то и поножовщиной. потому что в преступной и околопреступной среде стучат очень многие. Причем хорошие информаторы законспирированы настолько, что на них никто не может подумать. Блатные это знают, а потому думают на каждого и часто ошибаются.
«Пойдем ко мне», — пригласил Кривуля.
Он явно не перестал получать удовольствие от нового помещения. В спорткомплексе уже никого не было. Дежурная сидела на выходе в вестибюле. Не встретив ни одного человека, компания прошла по застеленному скользким линолеумом коридору к еще не покрашенной двери. Кривуля отпер замок, и они вернулись в пристройку.
«Класс!» — сказал Алекс. «Когда хочешь — приходишь, когда хочешь — уходишь, и не видит никто».
«Да», — кивнул гордый хозяин.
«Тут такие бордельеры можно устраивать».
Они допили остатки водки. Девчонки больше не хотели, тем более, что закуска кончилась. Парни занюхали дозу рыбьей шкуркой.
«А еще какие подлянки в зоне есть?» — спросил спортсмен.
«Их там уйма», — сказал Кривуля с таким достоинством, будто сам их все и придумал.
«Слово надо при себе держать. За неосторожное слово спрос может быть. Видел, как арестанты на свободе себя ведут? Молчаливые, будто заторможенные. Три раза его спросишь, пока ответит. Знаешь почему?»
«Почему?»
«Да потому что думают, взвешивают, что сказать, да как, да какими словами. Там вообще лишние слова не в почете. В чужой базар лезть нельзя. Они нарочно новичка затягивают, чтобы он встрял, а потом ему спрос учиняют. Я раз на пересылке сам видел. Сидят двое и чешут языки.
А как того чудика звали, который первым в космос полетел? Андрей Гагарин?» А второй отвечает: «Да не Андрей, а Сергей. А рядом мужик. Возьми да и встрянь». «Да нет, ребята, его Юрием звали. Юрий Гагарин». Кривуля улыбнулся. «А тем только того и надо. Они сразу к этому мужику подскочили, как волки. А ты кто такой? Чего ты в чужой базар лезешь? Кто тебя спрашивает?»
Мужик глазами луп-луп. «А чего? Я ничего».
Еле откупился пачкой сигарет. «А там это ого-го, что значит?» Массажист снисходительно похлопал Сергея по плечу. «Так что помни, попадешь в зону, держи рот на замке. Типун тебе на язык!» — в сердцах ответил тот. В наружную дверь сильно постучали.
«Кого это принесло?»
— буркнул Кривуля и пошел открывать. Алекс двинулся следом. На крыльце стояли два парня. Было темно, и лиц их различить было нельзя. Только огоньки сигарет высвечивали массивные подбородки и влажные, похожие на розовых гусениц, губы.
«Кто хозяин?»
— сразу спросил тот, что повыше.
«Я», — ответил Кривуля.
«А это кто?»
— рука с зажатой сигаретой указала на Алекса.
«Это мой друг».
«Пусть уйдет. У нас к тебе тихий базар есть».
Кривуля кивнул, и Алекс зашел в пристройку, но остался у двери, вслушиваясь в каждое слово.
«Слышь, брат, непорядок. Ты открылся, бабки делаешь, а крыши не имеешь, никому не платишь. Так не бывает. Хочешь работать — отстегивай долю».
«Кому?» — спокойно спросил Кривуля. Алекс удивился хладнокровию товарища. Сам он отчетливо чувствовал исходящую от парней угрозу и ощущал нервное напряжение.
«Нам!» —
так же спокойно ответил ракетир.
«А вы кто такие?»
«Чего права качаешь?» — агрессивно вмешался второй парень.
«Тебе говорят, плати, значит, плати!»
«Ты, брат, чего-то не догоняешь!» — рассудительно произнес Кривуля.
«Сразу видно, что зону не топтал. А я восьмерик оттянул. Потому и спрашиваю у тебя, кому я деньги должен?»
«Тебе?
Тогда назови свое имя. Погоняло, под кем ходишь. Иначе никакого базара нет. Идите дальше фраеров искать».
«Ты прав, братишка», — снова заговорил первый парень.
«Про боксера слышал?»
Мы под ним работаем. Я ломовик, а он бычок. — Другое дело, — сказал Кривуля. — Только вы ошиблись. У меня есть крыша.
— Что за крыша? — снова влез бычок.
— Это территория боксера. Здесь только он крыши делает. — Вот с боксером я и разберусь, — закончил разговор Кривуля.
Парни ушли. Через несколько минут завелась и отъехала стоявшая в темноте машина. Кривуля вернулся и запер за собой дверь.
— Слышь, Вовчик, а что теперь будет? — спросил Алекс. Он все еще не мог успокоиться.
— Да ничего, разберемся,
— уверенно ответил он, и Алекс лишний раз убедился, что тюремные университеты дают хорошую жизненную подготовку.
— Кто приходил?
— встретил их вопросом Сергей. Он лениво тискал Зойку, но чувствовалось, что ничем серьезным это не закончится.
— Клиенты, — равнодушно сказал Кривуля. — Я их на завтра записал.
— Пора расходиться, мальчики, — Виолетта встала. — Поздно уже.
Кривуля погладил ее позаду.
— Слушай, Виолетта, завтра идем в кабак. — Любой. По твоему выбору, в какой захочешь. — Заметана?
— девушка кивнула.
— Дай телефончик, позвоню, сговоримся.
— Я без телефона живу.
— Тогда мой запиши. — Это здесь, на вахте. Меня позовут.
— Давай.
Виолетта записала 6 цифр.
— Позвони завтра 5:00.
— Договорились.
Но Виолетта позвонила из уличного автомата уже через 40 минут и по совсем другому номеру, который нигде не записывала и помнила наизусть. Он их знает. Аж в лице изменился, вспотел весь, говорить не мог. Но когда Алекс спросил, не признался.
— Хорошо, Мальвина. — Молодец, — сказал человек на другом конце провода. — Как отработала?
— По-черному. Это означало, что она выполнила все в натуре и в полном объеме, без какого-либо обмана или притворства. Человек сочувственно вздохнул. — Ну, отдыхай, девочка. До свидания. Опасения Кривули оправдались на все 100%, потому что собеседником Виолетты, имеющей оперативный псевдоним Мальвина, являлся подполковник милиции Коренев, лучший агентурист Тиходонска, а может и всего Северокавказского региона.